говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет передача из нового радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». И сегодня речь пойдет о солнце земли русской, великом князе Александре Ярославиче, прозванном Невским, канонизированным Русской Православной Церковью. Затем в середине часа в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучит четвертая беседа преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, профессора Московской духовной академии. В свое время он записал на нашем радио цикл передач, посвященных жизни и творчеству Ивана Сергеевича Шмелева.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Знаменитые полководцы России». И сегодня я имею честь представить вам солнце земли русской великого князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Множество радиопередач вышло и на Радонеже, и на других радиостанциях, по телевизору, были фильмы, вышли новые книги об этом человеке. И я хотел бы сейчас избежать одной ошибки. Я не имею сейчас никакого желания говорить об Александре Ярославиче как о великом государственном деятеле и большом православном святом. И я не имею сейчас желания развеивать мифы, связанные с этим человеком. Все это было сделано и до меня, и мной, и помимо меня другими людьми, поэтому мы сейчас переключимся на сугубо военную тему. Александр Ярославич как полководец. Прежде всего, имеет смысл перечислить главные его воинские достижения. Разгром шведов на Неве близ устья Ижора, 1240 год. Взятие крепости Копория, которая была сооружена немецкими рыцарями на новгородской земле. Вот та крепость Копория, которая сейчас там стоит, это гораздо более поздний вариант. Он не имеет никакого отношения к рыцарскому замку. И выстроен был вот этот укрепленный пункт через несколько столетий после событий XIII века. Освобождение Пскова от немцев, 1242 год. Разгром немецко-датского рыцарского воинства на льду Чудского озера. Также 1242 год, сражение, которое вошло в русскую историю под названием «Ледовое побоище». И я не оговорился, когда сообщил, что это был разгром не просто немецкого рыцарства, но еще и датского. И в скобках заметим еще и ополчение эстов. В русских летописях они именуются чуть. Это было такое интернациональное воинство, так называемые люди короля или рыцари-датчане пришли на помощь немцам. Это видно из древнего русского летописания. Не во всех летописях есть это известие, поэтому его упоминают нечасто. Но, тем не менее, можно уверенно говорить, что помимо тевтонских рыцарей, рыцарей дерптского архиепископа немецкого, были еще также рыцари-датчане, ну и было значительное количество эстов. Это было очень значительное по количеству воинства. Если вы где-нибудь услышите, что это была небольшая по числу сражающихся людей битва, то это, в общем, неверная гипотеза. Она, в общем, на мой взгляд, материалами источников опровергается. Там не десятки все-таки, не сотни людей, а, видимо, тысячи людей сражались. Это было довольно большое сражение. Позднее, в 1245 году, Александр Невский дал 3 сражения литвинам. Ну, прежде всего, он взял Торопец, который заняли литвины, и разгромил их гарнизон. Повторяю, 1245 год. Затем он устремился за отступающим войском литвинов и истребил его у Зижича. Ну и, наконец, даже не поражение, а скорее истребление литвинов, остаточного корпуса от большой армии вторжения, которая оказалась на русской земле в 1245 году под Усвятом, близ Усвятского озера и города Усвят. Позднее, в 1256 году у Александра Невского был успешный поход на народы, населяющие современную Карелию и Финляндию. Они названы в летописи Сум и Емь. И надо сказать, что Александр Невский вряд ли пошел бы в поход. У него в этот момент было более чем достаточно внутренних проблем. В 1252-53 годах он занимает Великокняжеский престол, получает землю русскую, абсолютно разоренную, опаленную огнем пожарищ. После Неврюевой рати 1252 года ему надо заниматься восстановлением. И если он в этих условиях счел необходимым в ответ на действия западного рыцарства, достаточно агрессивное, все-таки собрать войско и пойти в поход, то это решение оправданное, трудное и необходимое. В тех условиях в какой-то степени рискованное. Ну вот поход закончился успехом. И в общем, в целом мы можем констатировать, что за Александром Невским раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, как минимум 8 больших и успешных воинских предприятий. Это то, что мы знаем наверняка. Вот я посчитал сейчас список этих самых воинских предприятий пальчиком на листе бумаги, но хотел бы оговориться. Александр Невский не терпел поражений на протяжении всей своей жизни. И сюда, в этот список, надо, может быть, добавить еще те битвы, которые выпали на его долю, когда он был еще очень молод. Его учитель в воинских делах, еще один великий полководец Руси, невероятно удачливый, искусный, энергичный. И ну вот, в отличие от сына, он терпел все-таки поражение, такое с ним было, и терпел он поражение в основном, когда связывался с какими-то междоусобными бранями. В 1216 году, участвуя в междоусобном сражении на реке Липец, он был разбит. Итак, назовем этого человека. Это Ярослав Всеволодович, великий князь Владимирский, который правил всей Русью с 1238 по 1246 год. И этот человек, который, очевидно, должен был брать с собой в походы своих сыновей. Старший его сын Федор умер достаточно рано. Он, кстати, причислен к лику святых, канонизирован Русской Православной Церковью. Александр стал главной надеждой отца после смерти Федора. И Александр, очевидно, учился в воинской науке не только по советам отца, но и благодаря участию в походах. И здесь надо вспомнить то, что в 1234 году Александр Невский участвовал, по всей видимости, то есть в летописях этого нет, но контекст исторический подсказывает, что это, скорее всего, было с очень высокой вероятностью, я бы сказал, наверное, 80%, в большом сражении, которое дал его отец немецким рыцарям на реке Эмайиге. Ну, по-немецки это Эмбах, по-русски Амовжа. Мы вынуждены называть тремя названиями одни и те же города и реки, потому что регион такой, что здесь одновременно прослеживается и русская культура, и эстская, то есть позднее эстонская, и немецкая. Соответственно, и город, который находился неподалеку, называется по-немецки Дерпт, по-русски Юрьев, а по-эстонски Тарту. Вот сейчас он под названием Тарту существует. Это такой университетский городок, небольшой, но очень красивый. Так вот, тогда на реке Эмайиге в 1234 году Ярослав Всеволодович разбил немцев и отбросил их на лед реки. Все, наверное, видели фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», видели, что там немецкие рыцари тонут под тяжестью своих доспехов, когда под ними проваливается лед. Ну вот, ледовое побоище, сражение на Чудском озере, оно вовсе не несло в себе никаких событий подобного рода. То есть, во время битвы не утонул ни один рыцарь. И было бы странно думать, что Александр Невский рискнет, наводя рыцарей на тонкий лед, поскольку русский боярин, старший дружинник мог быть вооружен и одоспешен, как тогда говорили, гораздо тяжелее, чем орденский рыцарь-брат или, тем более, некий рыцарь-боец более низкого ранга. Мы можем предполагать лишь, что в каких-то полыньях на Чудском озере немецкие рыцари могли утонуть, но во время самого сражения этого не было. Откуда же все это взял Сергей Эйзенштейн? А Сергей Эйзенштейн взял это из события, которое произошло на 8 лет раньше ледового побоища. Рыцари, тонущие в ледяной реке после того, как под ними проломился лед, это как раз битва на реке Эмайиге. Это битва, в которой победил Ярослав Всеволодович, наказал рыцарей за их агрессию в этом регионе, но сам Александр Невский в ней мог участвовать не как командир, а как боец, как, может быть, какой-то младший военачальник, которому отец в большей степени показывает. Вот приемы, с помощью которых можно побить немцев. Сынок, смотри и учись. И это, конечно, была лучшая школа, которую только можно придумать. По современным представлениям, Александр Невский родился в 1221 году, скорее всего, в мае. Мы не знаем точного числа, приблизительно это 13 мая. И для нас важно понимать то, что участвовать в битве в возрасте 13 лет – это для Руси нормальное дело. Понимаете, Рюриков род – это люди, которые должны были учиться управлять людьми, судить их и сражаться – выигрывать сражения с малых ногтей, ну, почти с младенчества. Они взрослели очень рано. В 13 лет, в общем, мальчик уже мог быть поставлен на управление городом. И, конечно, рядом с ним есть бояре, воеводы, тиуны и прочие доверенные слуги. Но Он не пеленочник, ему не 5 лет, не 7, не 10, и в 13 лет он будет, послушав их, принимать решение сам. И на поле боя ему дадут настоящий щит, настоящий меч, и если до него дойдет прорыв врага, он вступит в бой как ратник, как все остальные ратники этого воинства. Ну, вот вам, видимо, 9-е сражение, в котором участвовал Александр Невский. Давайте вместо того, чтобы перечислять обстоятельства всех этих битв, давным-давно, множество раз, всеми описанные в литературе, изученные, поговорим о той тактике, которую применял Александр Ярославич после того, как отец хорошенько его обучил, показывая на расколотые шлемы немецких рыцарей. «Сынок, смотри, вот так и вот так, и будет все хорошо». И сынок смотрел и учился. Во всех случаях основной боевой силой Александра Ярославича являлась дружина, то есть контингент тяжелой кавалерии. Дружинная конница, вообще говоря, могла быть менее и более многочисленной. Ну, например, только свой двор, только дружинники, приближенные лично к Александру Ярославичу, их не могло быть много, это десятки людей, ну, в некоторых случаях сотни людей. Это отряды новгородских бояр, богатые люди, которые имели собственных вооруженных слуг, могли закупать доспехи, коней и вооружение не хуже, чем у немцев, а то и получше, и своих боевых слуг также вооружать и одоспешивать очень хорошо. В одном из сражений в 1240 году на Неве вместе с Александром Невским участвуют ладожане. Там тоже, очевидно, была своя дружина, может быть, небольшая. В 1242 году на льду Чудского озера вместе с Александром, его новгородцами, его собственной дружиной, билась также дружина суздальцев. Это целый большой полк, присланный отцом Александра Невского, тем самым Ярославом Всеволодовичем, на подмогу сыну, и его возглавлял младший брат Александра Невского, князь Андрей Ярославич. В 1245 году против литвинов выступила целая коалиция. Дружинники разных князей сражались с литвинами под стягами Александра Невского, и к нему еще вот при взятии Торопца и сражении с литвинами за этот город присоединилось также ополчение новгородского боярства. Но так или иначе, мы везде видим, что эта лучшая часть войска, тяжелая кавалерия, оказывалась решающим аргументом под рукой Александра Ярославича. Это примерно то же, что было в этот момент в Западной Европе. Тяжело вооруженный всадник с тяжелыми доспехами и наступательным оружием, которое представляло собой копье, булаву, меч, боевой топор. Ну, для западноевропейского рыцарства скорее характерна ставка на таранный удар копьями, для русского работа мечом, булавой. Это, в общем, определенная разница, которая диктуется навыками, полученными в детстве, в юности, условиями региона и так далее, но, в принципе, разница небольшая. Разумеется, помимо дружины, на поле боя выходили и другие силы, так называемое ополчение. Ну, новгородское ополчение – это очень часто так называемые охотники, добровольцы, которые шли в чужую страну за добычей и славой, а не просто крестьяне, которые с дрекольем должны были как-то поддержать своего князя. И новгородское ополчение, ну, было высоко боеспособным. Ну, оно было насыщено, например, лучниками, и они, например, на льду Чудского озера встретили роем стрел немецкое рыцарство, то есть, в общем, были по-настоящему полезной частью воинства. Конечно же, участвовали всадники и без тяжелых доспехов, потому что даже кольчуга – это очень дорогой предмет воинского быта, далеко не у каждого она будет, не говоря уже о каких-то тяжелых нагрудниках, о бригандине, о тяжелом сложном шлеме. В общем, иными словами, всадники более легко вооруженные. Но, тем не менее, вот те несколько десятков или несколько сотен человек, которые были дружинниками, боярскими, княжескими, Вот они-то в конечном итоге и являлись той ударной силой, которая приносила Александру Ярославичу успех раз за разом. Очевидно, он мог так обучить, организовать и дисциплинировать своих дружинников, что они могли решать масштабные боевые задачи. Тактика Александра Ярославича в подавляющем большинстве случаев носила наступательный характер. То есть мы говорим, что он оборонял землю русскую. Да, в общем, битва на Неве – это оборонительная операция. Удар по литовцам – это опять-таки оборонительная операция, потому что все три сражения с ними, они прошли на территории Руси. Торопец, Зижич, Усвят – это, как вы понимаете, северо-западная Русь. Что касается Чудского озера, то Александр Невский осуществлял карательную экспедицию на земли Дербского архиепископства за прежние походы рыцарей на территорию Руси. Они погнали за ним, и он должен был выстроить оборону на Чудском озере, то есть, строго говоря, на пограничной территории. С одной стороны русские земли, с другой стороны земли, которые в этот момент находятся за немцами. Но тактический рисунок боевых операций – это оборона с помощью контрудара, с помощью наступления. И, в общем, даже на льду Чудского озера оборонительный бой получил смысл подготовки для нанесения контрудара измотанному противнику. То есть немцам дали пройти через новгородское ополчение. Новгородское ополчение немцы пробили насквозь, но при этом были измотаны и понесли потери. Только после этого они встретились со свежими бойцами из княжеских дружин Александра Невского. И эти княжеские дружины и боярские новгородские дружины нанесли решающий удар, заключили орденское воинство в кольцо и уничтожили. Иначе говоря, Александр Невский никогда не стоял в ожидании противника, изготовившись к глухой защите. Он почти всегда сам нападал на неприятеля, который входил в пределы русской земли, а если предпринимал оборонительные действия, то в преддверии решающей атаки. Князь не уклонялся от генерального столкновения, но, напротив, чаще всего искал генерального сражения. Если Александр Ярославич видел возможность не только нанести врагу поражение, но и полностью истребить его или же взять в плен, то он стремился добиться именно такого результата. Казалось бы, это не очевидно, то есть оборонительная тактика – это значит отстаивание родной земли, даже если эта оборона налаживается с помощью контрударов, контрнаступления, то это все равно оборона. Но это контрудары, целью которых в идеале должно было становиться истребление неприятеля, то есть полное уничтожение его воинства. В условиях середины XIII века, когда Русь оказалась до крайности ограничена в живой силе и любых других ресурсах военного значения, иная тактика была бы просто неразумной. Если враг многочислен, упорен, склонен возвращаться для новых и новых вторжений, то ставка на уничтожение боевого ядра его воинских сил, а лучше всего полного до единого человека воинского контингента, участвовавшего во вторжении, становится оптимальной. Условно говоря, вот чтобы некому было вернуться. Ни через год, ни через два, ни через три года. А действительно, например, то, что Александр Невский протормозил Литвина в 1245 году, а впоследствии, когда у него уже не было такой возможности, когда русская воинская сила была перемолота Невью и Вератью, он вновь перемолол литвинов, договорившись с Ордой о наступлении ордынской конницы на литвинов, так или иначе. Он всегда мыслил эту оборонительную тактику следующим образом. Они пришли на нашу землю, они будут приходить раз за разом. Завтра, послезавтра, через год, через три года, через пять лет. И чтобы этого не произошло, Русь, которая истекает кровью после Батыева нашествия, после многочисленных агрессивных действий на северо-востоке, после многочисленных рейдов и масштабных вторжений литвинов, и сил мало, людей не остается, их все меньше, меньше, меньше. Вот в этих условиях надо было противника уничтожать, чтобы он не посмел зашевелиться, пока не появится на Руси новое поколение бойцов. Александр Невский с этим справлялся, позднее с этим будет справляться его сын Дмитрий Переяславский. Вот позднее эта замечательная тактика будет в какой-то степени утрачена. Но мы продолжим наш разговор о ней. Скорее, даже это стратегический элемент воинского искусства, то, о чем мы сейчас будем говорить. Там, где вооруженное столкновение не давало надежды на победу, это было с противостоянием Орде, здесь Александр Ярославич ничего не мог сделать. Его брат Андрей Ярославич вышел против Орды в 1252 году и был разбит и разгромлен, и войско его разбежалось. Так вот, в таких случаях Александр Ярославович отказывался от каких бы то ни было боевых действий, уступая и сохраняя силы. Даже дорогой ценой политического подчинения. Даже дорогой ценой выплаты большой дани. Многие его в этом обвиняют, даже сыплются какие-то неразумные реплики в духе «он коллаборационист», «он прекратил сопротивление Орде». Да, прекратил, и слава богу. Разумный в сущности принцип – воевать лишь тогда, когда сам в итоге не будешь безнадежно раздавлен. А Северо-Восточная Русь в 1230-1250 годах дала Орде 4 больших сражения и повсеместно оказалась разбита. Рязань вышла против Орды, разгромлена. Основные силы Руси Владимирской вышли к Коломне и были разгромлены, несмотря на то, что ордынцы также понесли, как видно, тяжелые потери. На реке Сите остаток сил Владимирской Руси был разгромлен и уничтожен. В 1252 году уже упомянутый Андрей Ярославич и его брат Ярослав Ярославич дали бой Орде и были разгромлены. Ну вот, человек, который путешествовал от Новгорода до Каракорума, хорошо представлял себе размеры Монгольской империи. Очень хорошо понимал, что ему противостоит, обрел хороший такой добротный государственный разум. Он не собирался пойти на героический акт самоубийства и просто положить под сабли ордынских бойцов весь остаток русского воинства. Ему хотелось бы, чтобы его страна выжила. Может быть, согнувшись в три погибели, может, выплачивая дань. Это унизительно. Но это жизнь, которая предполагает то, что в будущем ситуацию можно будет исправить. А смерть уже ничего не предполагает. Армия погибла, страна погибла, восстанавливать нечего. Так что все правильно делал Александр Ярославич. Наконец, в тех случаях, когда мощь одного противника могла быть применена против другого, Александр Ярославич пользовался удачным стечением обстоятельств. Он сберегал собственных людей, исхудавший военный ресурс Руси. Не поддавался удальству и молодечеству. Исходя, видимо, именно из этих соображений, великий князь Владимирский в 1259 году успешно вызвал карательный рейд Орды против литвинов, глубоко вторгшихся на Русь. Кому-то покажется некрасивым, ну как же так? Это ж Орда, как можно? Ну а вторгаться-то на Русь можно или нет? Литвинские войска языческие, в подавляющем большинстве своем, творили разорение, уводили огромный полон. И надо было их разгромить. Ну, Александр Ярославич, не имея к тому времени воинской силы, разгромил литвинов, используя искусство дипломатическое. Итак, отличительные черты святого благоверного великого князя Александра Ярославича как полководца. Предпочтение наступательных действий обороне. Раз. Стремление к решающим битвам и полному уничтожению в них врага. Два. Отказ от безнадежных атак на, безусловно, более сильного противника. Три. Умение стравить неприятелей Руси друг с другом. Четыре. Вот это завещание тактическое, он передал мельчающим и слабеющим правителям Владимирской Руси, наследникам своим. И один из его сыновей, мы позднее обратимся к этой фигуре, Дмитрий Переославский, пытался и не без успеха следовать заветам отца. Но в целом воевать так, как это делал Александр Невский, Русь вновь сумеет не скоро, лишь под стягами Москвы. Науку побеждать, завещанную Александром Ярославичем, усвоили и в полной мере применили его отдаленные потомки. Сначала великий князь московский Дмитрий Донской, затем Иван Великий. Но все-таки эти заветы вспомнили и применили. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает передача из нашего золотого архива. В свое время преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, доктор богословия и филологии, профессор Московской духовной академии, открыл нам всем когда-то творчество Ивана Сергеевича Шмелева. Сегодня прозвучит очередная беседа.
Шмелев не сразу стал великим писателем. Во многих своих опытах он долго был эпигоном. Своеобразие шмелевского восприятия мира в ранних его произведениях отпечатлевалось не вполне совершенно. Долгое время он был увлечен социальной критикой, сочувствовал даже революционному делу, ведь он вошел в литературу именно в годы Первой русской революции. Ему нравятся и революционеры. Не своим делом, а, как ему кажется, своим нравственным совершенством, высотой нравственную. Время нужно для того, чтобы он преодолел это. В те годы, в десятые годы, предреволюционные годы, он в каком-то смысле противостоит многим писателям. Тогда в литературе появилось и становилось все более устойчивым отрицательное отношение к революционерам, чем был недоволен, разумеется, Горький. Вот он писал: «Следуя доброму примеру вождей и рядовой литератор тоже начинает хватать революционера за пятки, более или менее бесталанно подчеркивая в нем все, что может затемнить и запачкать его человеческое лицо, быть может, единственно светлое лицо современности». Однако Шмелев-то как раз здесь вот был близок своему старшему собрату. И надо сказать, что ни в одном из дореволюционных произведений у Шмелева нет ни одной отрицательной характеристики революционера. Он может усомниться в их деле, но не в их нравственной чистоте. В самом мировоззрении Шмелева был отмечен в повести «Человек из ресторана». Это самое значительное произведение Шмелева дореволюционного периода его творчества. Это настоящий шедевр русской литературы, что отметили и многие критики тогда еще. Вот Корней Чуковский, который, заметим, не только детский писатель, но и значительный литературный критик в дореволюционное время, писал так: «Случилось, что бесхитростный, плоский реализм неожиданно обнаружил, сколько таится в нем еще неистраченных сил. Реалист, бытовик, никакой не декадент и даже не стилизатор, а просто Иван Шмелев, обыкновеннейший Иван Шмелев, написал совершенно по-старинному прекрасную волнующую повесть, то есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что кто-то за что-то тебя простил. Вот какой у этого Шмелева талант». это талант любви. А в письме к Шмелеву Чуковский писал так: «Ваша вещь поразительная. Я хожу из дома в дом и читаю ее вслух, и все восхищаются». Повесть «Человек из ресторана» рассказывает о жизни ресторанного лакея, официанта. Тема совершенно новая для литературы. В этой повести показано, по сути, столкновение двух жизненных позиций – отца и сына. Отец, старый официант Яков Сафронович Скороходов, и его сын, революционер-террорист Николай. Шмелев показывает высоту внутреннего душевного порыва Николая. И даже старый отец как будто сочувствует и говорит иногда: «Эх, Коленька, твоя правда». Но этой правде противопоставляется правда совершенно иная. Правда, которая открывается старому официанту после долгих мытарств, после долгих хождений его по мукам, после долгих испытаний. Старик, который открывает главному герою основную правду жизни, вкладывает в его душу какую-то особую теплоту. Но что же это за правда, которую раскрывает старичок? Вот те слова, которые отпечатлеваются в душе Якова Скороходова. «Без Господа не проживешь. Добрые-то люди имеют внутри силу от Господа». Вот, сказал, вот, ведь это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. А простое? Простое слово они понимают, потому что так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени-то понять как следует. И вот когда светилось для меня все, сила от Господа. Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе. И вот один незнакомый старичок, который торговал теплым товаром, растрогал меня и вложил в меня сияние правды. В письме Горькому Шмелев писал об этом старике. Есть одна эпизодическая фигура, старик, торгующий теплым товаром. Есть эти, торгующие теплым товаром, и эти люди, носители гонимого уклада, эти стража исконного и теплого, то есть скрытой теплоты, которая рассеяна по миру и согревает многих невидимый, мягчит и вносит поправки в глубине и мути жизни, то неписанное и недуманное, что выше и глубже писанного и думанного, какая-то сильная, дремлющая в морозы правды, часто нежданная, в ресторанах ее не найдешь, она пока где-нибудь в тупиках у базаров. Вот эта скрытая теплота, сберегаемая боголюбивым старичком, торгующим теплым товаром, вошла в душу Скороходова в конце его жизни и, по убежденности автора, согрела, осветила все сиянием правды. В подобном решении нашло отражение то, к чему своими путями шел и сам Шмелев. «Без Господа не проживешь». Прогрессивная критика в дореволюционную пору отмечала в творчестве Шмелева очень значительную долю социальной критики. Но все же нужно иметь в виду, что Шмелев не ставил перед собою цель противопоставлять идеи любви, радости, бытия именно социальным несправедливостям. Вот эти последние выступают у него в общем ряду тех теневых сторон жизни, на которые, по мысли писателя, следует обращать как можно меньше внимания. Смерть, несправедливости, болезни, бедность, ложь, социальное неравенство, ну и так далее, все это является у него как бы составными частями всеобщего зла. И нужно увидеть что-то светлое, что поможет одолеть данное зло в душе. Нужно понять, без Господа не проживешь. Шмелев был, и тому много свидетельств, близок к тому, чтобы поддаться искушению, подчиниться безверию. Но он выстоял, он преодолел в себе этот соблазн. И об этом эпопея «Солнце мертвых». Чувствительные европейцы назвали это жестокое свидетельство о крымской трагедии и о трагедии всей России апокалипсисом нашего времени. И это сравнение показательно, оно свидетельствует, сколь страшна действительность, отображенная автором. «Солнце мертвых» страшно тем особенно, что Шмелев
последовательный бытовик. Он показал высокую трагедию через обыденно-бытовые, внешне приземленные описания происходившего. Но обманется, конечно, тот, кто не увидит ничего, кроме быта, пусть и трагического, окрашенного в этом произведении. Шмелев являет себя впервые как истинный мыслитель, слишком прозревающий смысл творящейся жизни и творящейся смерти. До уровня Шмелева и поныне не все историки сумели подняться. Прежде всего, он ясно утверждает, это была борьба против русского начала в жизни. Уничтожались прежде всего те, кто защищал Россию, русскую землю, русскую веру. Заодно с ними, как бы и случайно, безвинно гибнули прочие, обычные мирные жители. Виноватые только тем, что русские. И вот убивали ночью, днем спали. Они спали, а другие в подвалах ждали. Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских, австрийских, в степях российских. Теперь замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали. Ну вот, в зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней, дожидали своего убийства. И над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова – «Родина» и «Россия». Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать хотят. Теперь ясно. Придут и спросят, а это у тебя чей мальчик? Скажет им старуха. А это вот того сына моего, вот которого вы убили, моряка-лейтенанта российского флота, который Родину защищал. А, скажут, лейтенанта, так ему не надо, всех изведем, давай мальчишку. Могут. Убили в Ялте древнюю старуху, убили, идти не могла, прикладами толкали, пойдешь, руки дрожали, а толкали, приказано. От самого Балакуна свобода убивать вышла. Идти не можешь, на дороге положили, днем на глазах повезли к оврагу, и глубокого старика убили, но тот шел гордо. А за что старуху? А портрет покойного мужа на столе держала, генерала, что русскую крепость защищал от немцев. Зато сам и убили, за что, знают они, за что убивать надо. А говорят ли они по радио? Всем, всем, всем. Убиваем старух, стариков, детей, всех, всех, всех. Бросаем в шахты, во враги топим. Планомерно, победоносно заматываем насмерть. Шмелев позднее о том же писал. Убивали тех, кто нес в себе нравственное русское начало, чтобы тем вернее развращать и порабощать остальных, утративших опору в подлинном, что было в их жизни. Кто совершал это? А вот она, сказка явь. Пора, наконец, привыкнуть. Я знаю, из-за тысячи верст по радио долетело приказ, слово на синее море пало. Помести Крым железной метлой в море. Метут. Катит, валит баба-яга по горам, по лесам, по долам железной метлой метет. Мчится автомобиль на Ялту. Дела, конечно, без дела кто ж теперь кататься будет? Это они, я знаю. Спины у них широкие, как плита, шеи бычачьи, толще. Глаза тяжелые, как свинец в кроваво-масляной пленке, сыты, руки, ласты могут плашмя убить. Но бывает и другой стати, спины у них узкие, рыбьи спины, шеи хрящевой жгут, глазки остренькие, с буравчиками, руки цапкие, хлесткой жилки, клещами давят. Катит автомобиль на Ялту, петли петлит, кружатся горы, проглянет и уйдет море, высматривает леса, проглядывает солнце. Помнит, баба-яга в ступе своей несется, пестом погоняет, по мелом след заметает. Тот приказ о железной метле отдал Троцкой, и баба-яга той метлой орудовала, вечный символ зла на русской земле. С этой поры, когда бы не появился у Шмелева служитель революции всегда, говоря его словами «гнусь, мразь», он этим и свой грех избывал. Когда-то вздыхал у него в повести человек из ресторана «Старик Скороходов», вспоминая слова сына революционера: «Эх, Колюшка, твоя правда». И вот теперь чем эта правда обернулась. Теперь он сознает иное. Новые творцы жизни, откуда вы? С легкостью безоглядной расточили собранные народом русским. Осквернили гроба святых, и чуждый вам прах благоверного Александра Невского, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Орвете самую память Руси, стираете имена лики. Самое имя взяли, пустили по миру безымянные, родства не помнящие. Эх, Россия, соблазнили тебя, какими чарами споили, каким вином. И старый мастеровой, один из многих персонажей эпопеи «Солнце мертвых», тот, кто поначалу верил всем посулам новой власти, прозрел, вспоминая эту правду. Могут теперь без суда, без креста, народу что побили. Да где же она правда? Нашими же шеями выбили. Прозрел и писатель, сопоставляя голодную смерть, старика Кулеша и похороны вождя революции, горько признает, спи, старый Кулеш, глупый Кулеш, разинутым ртом ловивший неведомое тебе усенародное право. Обернули тебя хватки ловкачи, швырнули. Нет истории никакого дела до пустырей, до берегов рек пустынных, до мусорных ям и логовищ, до девчонок русских, меняющих детское тело на картошку. Нет ей никакого дела до пустяков. Великими занята делами, подвигами, что над этими пустяками мчатся. Напишет она о тех, что по радио говорят с миром, принимают парады на площадях, приглашаются на конгрессы, в пристойных фраках от лондонского портного, именем вас, погибших, решают судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят, приятные для их уха, продажных и лживых перьев, глушат косноязычные ваши стоны. Ездят они в бесшумных автомобилях, летают на кораблях воздушных. Тысячи мастеров запечатлевают картины их отхода. На экранах тысячи лживых арабских перьев задребезжат, воспевая хвалу великому. Тысячи венков красных понесут рабы к подножью колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, пропоют о любви безвестной к народу. Трубы будут играть торжественный, красные флаги снова застелят глаза вам лестью. Вождя своего хороните. Спи же с миром, глупый, успокоившийся Кулеш. Ни одного тебя обманули громкие слова. Лжи и лести. Миллионы таких обмануты. И миллионы еще обманут. Ну, а мы можем сказать, и до сих пор обманывают. Шумилев точно раскрыл суть этого обмана. Тут дело было проще. Убивали и зарывали, а то и совсем просто. Заваливали овраги, а то и совсем просто-просто. Выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну, сделать человечество счастливым. Для этого надо начать с человеческих боен. Вот этот обман. Ради счастья нужно убивать. Человек сам себя обманывал. Он оставлял лестное для уха счастье и не хотел задерживать в сознании не слишком приятное убийство. Шмелев о многих рассказывает об обманутых, веривших слову бесов. Он раскрывает саму механику обмана. «Придешь с моря, — рассказывает рыбак, загнанный в коммуну, — все забирают, на всю артель 10% оставляют, ловко придумали, коммуна называется. Они правят, своим места пораздавали, пайки гонят, а ты на их работы. Чуть что, подвалом грозят». Да, мы можем сказать, чем же эта коммуна от рабства отличается? При крепостном праве вольнее было. Впрочем, осознание того приходит к людям, хоть и с трудом. Я говорю Пашке, вашим же именем все творится. Нет, он не понимает. Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали сотнями тысяч. Стойте, кричит Пашка, эти самые паскуды. Мы стараемся перекричать ветер. Вашим именем подменили, окрутили. Воспользовались как дубиной. Убили лучше, что в народе были. Поманили вас на грабеж, а вы предали своих братьев. Теперь же вот вам на шею сели. Заплатили и вы, и платите. Вот, все заплатили. Он пучит глаза на меня. Он уже сам давно все чует. Начинается абсурд. Начинается тот абсурд, о котором говорит язвительный скептик-доктор, один из персонажей «Солнца мертвых». Мы теперь можем создать новую философию реальной и реальности, новую религию небытия помойного, когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо. В своей эпопее Шмелев бросает обвинение жестокосердным и теплохладным европейцам, сытым и слепым, много виноватым в этом беспощадном абсурде истории. Он обличает их словоблудие, за которым укрывают они неподсильных тупому воображению страдания, неведомых и малоинтересных им людей. Славные европейцы, восторженные ценители дерзаний, охраняемые законом за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о величайшем из опытов мировой перестройки жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться, уставшие от покоя сердце, эти громкие побрякушки, титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата. Кучу громких слов, проданных за пятак, беспардонно беспутными строкописцами. Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете, готовы послать привет, вы даете почетное интервью, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибаются только те, кто вот. Ну, понятно, ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца, дерзатели выдают им похвальный лист. Невысока колокольня ваша, с нее не видно. Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю в океане, с берега. Величайшее зрелище. Да, это со стороны и для неспособных вникнуть в сущностный смысл творящего. Шмелев смотрит теперь и видит страшное. Но теперь нет души и нет ничего святого. Содраны с душ человеческих покровы, сорваны, пропиты кресты нательные, на клочки изорваны родимые глаза, лица, последние улыбки, благословение, нашаренное сердце, последние слова ласки втоптаны сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам, носит его ветрами. Этого не знают и не хотят узнать, а те, кто приезжают, стараются лишь удачливее обобрать умирающих людей. Так было в Крыму. Говорю, есть у вас совесть? А что такое совесть, говорит? У нас простой коммерческий расчет. Это гораздо больше, чем ваша совесть. Вот этот краткий диалог раскрывает основную ценность того благополучного мира. Коммерческий расчет велит собирать. А сказано, не собирайте сокровищ на земле, а расчет, говорит, собирайте. Шмелев ужасается людям, которые принимают весь этот порядок и даже рады ему. Вот тот же скептик-доктор рисует фантастическую картину «Блаженство болезнетворных бацилл», наслаждающихся гибелью мира, в котором они живут, и с этими бациллами он отождествляет наживающихся на чужих страданиях мерзавцев-большевиков. Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают. Ну какой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство и двоится, и четверится, ядом отравляет и в яде своем плодится, и прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах от какого-то подлого менингита. А она, бацилла, уже в сердце, в последнем очишке мозга сознания канкан разделывает под барыню. На автомобилях в мозгу-то вывертывает. У бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются. Ну, с поправочками, понятно. Для Шмелева все больше проясняется истина. История движется Божьей помощью, и она изменяет людям тогда, когда они изменяют помощнику. И тогда побеждается тьма. Мне очень понятно, пишет он, близка та жизнь, жизнь моих давних предков. Снега и ночь, а у них огня не было. Я сейчас пойду, затоплю печерку, а у них не было. И они таки победили. Какими силами? Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи. Ты единый дал им огонь небесный. Они победили им, я это знаю, я верую. И они же его растопчут, я это знаю. Камень забил огонь. Миллионы лет стоптаны. Миллиарды труда сожрали за один день. Какими силами это чудо? Силами камня тьмы. Я это вижу, знаю. Вот смысл происходящего для Шмелева. И вот единственно верное понимание истории, то, что происходит в Крыму на его глазах, следствие сакральной измены. Зло облекается плотью. Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищу. Все еще не могу не думать. Не могу еще превратиться в камень. С детства еще привык отыскивать солнце правды. Где ты, неведомое? Какое лицо твое? Не хочу аршины бухгалтерии. С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу безмерного. Дыхание его чую. Лица-то его не вижу. Господи, чую безмерность страданий и тоски. ужасом постигаю зло, облегшееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зык зычный, звериный зык. В проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре. Евангелие пустили на пакеты. И что же, покинул Бог человека? Или человек не может разглядеть его во мгле торжествующего зла? Вот что мучает Шмелева. И он признается: «Бога у меня нет, синее небо пусто». Шмелев, всегда стремившийся узреть добро за гримасами жизни, неужели вот теперь он утратил свой дар? И вдруг одно незначительное событие, и все перевернуло в душе. Вдруг он сознает, припоминает то детское знание того, что везде Христос. Мне теперь ничего не страшно, потому что везде Христос. И это стало поворотным моментом в бытии Шмелева, в его жизни, во всем его творчестве. Завершилась пора сомнений, соблазнов и заблуждений. Теперь, пройдя посреди сени смертной, он начинает движение ввысь, только к небу, к путям Господним. Под солнцем мертвых он вознес свою молитву. «Чаю воскресения мертвых, я верю в чудо, великое воскресение да будет». Это обретено через страдания, потому что он сумел присуществить муку в страдания, печаль мирскую в печаль о Господе. Это его спасло. К солнцу мертвых более чем к иным созданиям Шмелева относится утверждение Ильина, Ивана Александровича Ильина, великого русского религиозного философа. Образы Шмелева ведут от страдания через очищение к духовной радости. В этом духовный путь его художества. Через это открывается и его художественный предмет. Ильин различает два типа мировой скорби и страдания. Страдание мира и страдание человека в мире, во-первых. И, во-вторых, страдание человека о мире и о его страдании. Только страдание о мире приближает человека к Богу. Ильин пишет: «Господь страдает первоначально не в мире, а о мире, отпавшем и томящемся в злых страстях. Но затем он опускается в мир и снисходит до страдания в самом мире, принимая облик человека и приемля человеческое бремя с тем, чтобы научить человечество, страдающее в мире, как ему быть, и показать ему, что одно из высших заданий человечества состоит в том, чтобы подняться к божественной скорби о мире. Тогда происходит таинственное сближение Бога и человека, ибо страдающий о мире Бог нисходит до страдания в самом мире, а страдающий в мире человек восходит к мировой скорби. Но для человека недостаточно знать, что он страдает вместе со всем живым, с растениями, животными, другими людьми. Человек призван еще к тому, чтобы сострадать этому страданию, не только в смысле сочувствия и жалости, но особенно в смысле сознательного, скорбного принятия этих страданий на себя. Человек призван принять их не только и не столько вослед за страдающими, но, главное, впереди их, глубже их, острее их, и за себя, и за нас, и за весь мир, с тем, чтобы искать выходы из них, одоления, победы, за себя и за других, для них, для всех. Человек призван страдать во главе их, и, страдая, искать через страдания путь к Богу. Этим и выражается основной смысл творчества искусства Шмелева. Шмелев, подобно Достоевскому, есть ясновидец человеческого страдания. Вот в этих словах философа раскрывается причина духовного возрастания Шмелева, отраженного в «Солнце мертвых». Эпопея эта – рассказ о переходе от страдания в мире к страданию о мире и о его страданиях. И недаром ставится Ильиным рядом имена Достоевского и Шмелева. Оба познали смысл не просто страдания, но сострадания.
Это была передача из архивов радиостанции «Радонеж». Продолжение размышлений Михаила Михайловича Дунаева о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Шмелева вы услышите в одной из наших передач на следующей неделе.